говорите, мили?
Положить на мили с прибора.
Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 января, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Звоните без премодерации в прямой эфир. Либо просто слушайте и смотрите за тем, что творится в нашей студии. В Телеграм-канале «Радио говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Срочное сообщение. Новые иностранные агенты, среди прочих, Минюст признал иноагентом рэпера Влади. Об этом вот сейчас пишут все информационные агентства. Еще в срочных сообщениях из-за православных записок за здравие и за упокой в истории России впервые, как утверждает телеграм-канал Мэш, завели уголовное дело. Мошенники развели 44-летнюю женщину, ее завели в подставную церковную лавку на Никольской улице в центре Москвы и рассказали, что могут отправить записки на Афон. В общем, дама поверила и отдала 6 000 рублей. Теперь вот, видите, она обратилась в полицию. Следим за этим, следим за другими новостями. И вот тема, которую мы будем обсуждать в течение этого часа. Мы будем говорить о том, кто такие самозанятые. Пока депутаты Единороссы внесли законопроект о том, чтобы самозанятые получили право использовать коммерческие обозначения для индивидуальности своей деятельности. Ну, то есть появились бренды самозанятых. Это в некотором смысле развитие ситуации с самозанятыми. Надо вспомнить, что в конце прошлого года кто-то из чиновников говорил о том, что самозанятые — это в принципе для российской экономики штука несправедливая, потому что с одного работника в бюджет приходит гораздо меньше денег, чем, к примеру, с работника, который работает у работодателя на обычных условиях. Так вот, самозанятые — это плохо или хорошо для российской экономики? Надо это развивать или, наоборот, надо это скорее закрыть? Об этом будем говорить. Голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Давайте посмотрим, есть оно, выложили его уже. Думаю, что да, вот оно есть. Нужны ли российской экономике самозанятые? Да, нет, и нет однозначного ответа. Запустили голосование, через 50 минут будем смотреть, как проголосовала аудитория. Здесь с нами сегодня Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, старший партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук и доцент. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здесь эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук Андрей Бархот. Андрей Валерьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки традиционно во второй части программы. Коротко о пробках. В городе 5-бальные пробки. Судя по всему, в ближайшие часы будет так, как не было на этой неделе. Нам обещают 6 баллов уже в 6 вечера. На этой неделе, в общем, было более-менее спокойно на дорогах. Много бордового цвета в центре города. Обращаем особое внимание на Москворецкую и Кремлевскую набережные. На все подъезды, точнее, соответственно, к Большому Каменному мосту, потому что, вот я смотрю, Пречистенская набережная в сторону центра тоже бордового цвета. Обращаем на это внимание, обращаем внимание на то, что 6 баллов нам обещают на 6 вечера, а на 7 вечера уже 5 баллов. То есть поспокойнее. Возвращаемся к теме. Голосование идет, начинаем обсуждение. Итак, депутаты собираются давать самозанятым право создавать собственные бренды, то есть развивать понятие самозанятых в российской экономике. Татьяна Сафонова, самозанятые нужны российской экономике? Это правильно?
Я думаю, что да, потому что это та форма, которая позволяет людям заниматься каким-то интересным творческим трудом, заниматься им легально, потому что, ну, далеко не все, видимо, психологически готовы к 8-часовому рабочему дню на конкретном предприятии, в конкретном достаточно таком стабильном режиме. Много творческих профессий, которые работают в рамках режима самозанятых. Это важно, нужно, особенно, я считаю, для нашей страны, потому что, собственно, 70 лет как бы другой экономической системы, многих наших, там, наш народ не приучен к творчеству, и поэтому взращивать творчество в массах, я считаю, нужно и правильно.
Вы говорите о взращивании творчества. Это скорее такая теоретическая история появления самозанятых. Вот 724. Для человека это отлично, для государства плохо. Ну и я еще раз напомню, уже и на уровне чиновников, пусть региональных, говорят, самозанятые дают в бюджет так мало денег, что это несоизмеримо и несправедливо по соизмеримости с тем, сколько денег приносит обычный работник.
Ну, формулировка «хорошо для людей, плохо для государства», мне кажется, сама по себе дефектна, потому что для государства должно быть хорошо то, что хорошо для людей. Это прежде всего. Во-вторых, не надо сравнивать кислое с белым. Не может самозанятый давать столько же денег, сколько сотрудник, потому что обычный сотрудник наемный. Потому что обычно наемный сотрудник не принимает на себя предпринимательские риски, не занимается организацией бизнеса. Все то, что делает реально самозанятый. Самозанятый – это не наемный сотрудник. Самозанятый – это микропредприниматель, который решает, чем ему заниматься, куда продавать свою продукцию, занимается маркетингом, занимается финансами и всем остальным. И он выполняет функции гораздо шире, чем обычный наемный сотрудник. Поэтому вопрос в том, следует ли их стимулировать через пониженную налоговую нагрузку, я считаю, что следует. И особенно это связано с теорией поколений. Молодые ребята, которые сейчас занимаются какими-то творческими вещами, ищут себя. Они должны иметь эту возможность, потому что, в общем, визионеры, они крутят землю.
Это лазейка для компаний, пишет Виталий. Курьеров перевели на самозанятость, они теперь по 200 тысяч получают, и, как некоторые говорят, несут проблемы для всего рынка труда.
Это вопрос не к самозанятым, а к компаниям, которые используют определенные лазейки для снижения налоговой нагрузки. Налоговые органы с этим борются, и перевод реальных сотрудников на режим самозанятых – это преступление, с этим борется. Это, ну, как бы у нас законом запрещено. Вот. Но наказывать за какие-то оптимизационные модели, которые предпринимают большой бизнес, наказывать людей, которые, там, я не знаю, блинчики пекут, носки вяжут, картины рисуют, мне кажется, это неправильно.
Сергей, я самозанятый, больше 2 400 000 рублей в год не могу зарабатывать по закону. Ну и что? Ну, 2 400 000 рублей в год – это тоже неплохая зарплата, если перевести на ежемесячные получения. Если промониторить сервисы для самозанятых, то становится понятным, что большая их часть работает все-таки в крупных и не очень сетевых компаниях, заменяя собой, по сути, штатный персонал. Андрей Бархота, самозанятые – это хорошо для российской экономики?
Конечно, однозначно это хорошо, и действительно это промежуточная форма. Если мы вспомним экономические концепции 90-х годов прошлого столетия, то нам говорили, что необходимо развивать малый бизнес, необходимы иностранные инвестиции. Сегодня мы видим действительно ситуация рыночная очень специфическая. Не каждый человек готов создавать общество с ограниченной ответственностью индивидуального предпринимателя, потому что он несет предпринимательские риски. Он может не получить рынки сбыта, он может вообще загнуться в первые месяцы. А самозанятая – это форма такая облегченная, она не требует бюрократической нагрузки, не требует каких-то специфических знаний и умений. Это фактически старт будущего предпринимателя. И здесь действительно, если мы посмотрим на различные номенклатуру профессии, часто самозанятые – это мастера в своем деле. Это, может быть, парикмахеры, стилисты, это могут быть репетиторы, могут быть консультанты, могут быть какие-то мастера по починке обуви, предположим. И вот эти сферы, они все требуют, как называли в советское время, мелкобуржуазное производство. Самозанятые – это апогей мелкобуржуазного производства, и ничего плохого в этом нет. Наоборот, с точки зрения поддержания занятости, поддержания деловой активности, самозанятые позитивно воздействуют на экономику. Когда мы говорим о статистики малого бизнеса в России, конечно, надо иметь в виду не ИП только и ООО, а еще и самозанятых, потому что это является как бы зерном, семенем, зачатком малого бизнеса. Поэтому, конечно же, хорошо, и тот режим конституирования, налогового администрирования, который у нас принят, он вполне себе, то есть я вот общаюсь со многим самозанятым, я вижу, что все довольны, то есть им нравится легкость администрирования, установка мобильного приложения и, собственно, вот эта вот льготная налоговая ставка. Собственно, сами самозанятые, конечно, в восторге.
Ну, еще раз, давайте, в России предложили увеличить налоги для самозанятых. Возвращаясь к чиновнику из Татарстана, заявление которого достаточно громко прозвучали, он предложил увеличить налоги для самозанятых, говоря о том, что льгот режим для них создает дисбаланс на рынке труда. Сотрудник автозавода в бюджет принесет 1 миллион рублей, на вертолетном заводе почти 3 миллиона рублей, в нефтехимии 5, а самозанятый заплатит 6 тысяч рублей.
Да, действительно, это взгляд со стороны действительно все-таки фискального администрирования и пополнения казны. И здесь господин Коробченко, который это сказал, он, конечно, преследовал такую святую цель, как исправление деформации рынка труда, особенно вот в промышленных регионах. Татарстан – это промышленный развитый регион. Действительно, он попытался вот таким вот, значит, таким инструментом это исправить. Но это не справляется таким инструментом, потому что, как вот Татьяна справедливо сказала, психотип и поведенческая модель самозанятых, она принципиально отличается от наемных рабочих. Это фактически крепостные крестьяне и казаки. То есть это совершенно разная модель, и они не готовы будут стать, значит, работником промышленного предприятия и так далее. Для того, чтобы решить проблему на рынке труда, дефицит кадров, там, поступления, связанные с налогообложением наемных работников, необходимо мотивировать тех самых работников, которые не хотят работать в промышленных предприятиях. Это и корпоративная культура, это виды страхования, добровольное медицинское страхование, это условия работы, бесплатные обеды. С этим надо работать, и, в общем-то, предприятиям, по сути дела, по плечу над этим работать. А устранять самозанятых, выдирать их из экономической жизни, это может быть проинфляционным фактором. Потому что самозанятый ряд продукции, номенклатуры может производить дешевле, чем предприятие. Потому что он экономит на, собственно, вот этой вот быстрой подстройке под конъюнктуру экономического цикла. И поэтому, если устранить самозанятых, если провести эрозию вот этой прослойки, мы можем получить новый виток инфляции, как это ни странно.
Тут к вопросу о том, что сказал чиновник, уместный вопрос возникает у 712-го, когда он говорит о том, что один работник там в нефтехимии приносит только 5 миллионов рублей налогов в сравнении с самозанятым. Разве человек, который получает, к примеру, 80 тысяч рублей, может приносить миллион налогов, спрашивает 712-й?
Может, они считают вместе с той прибылью и добавленной стоимостью, которую создает этот сотрудник, потому что предприятие же платит еще налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, не только НДФЛ. А как бы самозанятый, он платит ровно то, как бы, что, ну, тот налог, который для него предусмотрен. Поэтому, видимо, там считается по совокупности просто.
Так, а теперь в чем разница? Зачем нужны самозанятые, если есть индивидуальные предприниматели? Можете объяснить?
Ну, наверное, да. Это, собственно, масштаб. Потому что для того, чтобы работать в качестве индивидуального предпринимателя, там все-таки предполагается определенный штат, предполагается определенное ведение документации, все-таки более сложная отчетность. Я соглашусь, что самозанятый – это скорее такая, знаете, для молодежи или для каких-то творческих людей такая песочница. Попробовать себя. Получится – хорошо. Можно развиваться в направлении индивидуального предпринимателя или создавать юридическое лицо. Не получится – он всегда может вернется к наемному труду. Просто мы сейчас, например, находимся в стадии трансформации организации бизнеса в принципе. То есть мы, как стратегические консультанты, это видим. Большие, крупные производства, достаточно сложно управляемые. У нас очень низкая производительность труда в этих производствах. И вообще управлять группой людей, превышающей 15-100 человек, достаточно сложно, потому что даже на крупных предприятиях так возникает такая племенная форма, когда все равно корпоративная культура формируется не в периметре 5000-7000 человек, она формируется в периметре там 20-100 человек. И все равно ими нужно как бы уметь управлять. И иногда это зачастую мы получаем такие малые формы внутри крупных предприятий. Ими также сложно управлять. А если вы этим не будете заниматься, то просто будет снижаться производительность труда. Поэтому некоторый функционал действительно лучше делать малыми формами. Это экономически эффективнее.
Разница между самозанятым и индивидуальным предпринимателем. Зачем есть, когда есть один, зачем нужен другой?
Давайте посмотрим на эту проблему глазами самих предпринимателей. Дело в том, что если мы посчитаем эффективную налоговую ставку и налоговую нагрузку, то окажется, самозанятые – это самый льготный режим. То есть это приблизительно 6% на выручку. То есть вот парикмахер самозанятый, он осуществил стрижку, получил 5 тысяч за модельную стрижку от клиента, и он, собственно, отражает это как выручку, с него 6%. Индивидуальный предприниматель, он часто использует упрощенную систему налогообложения. Там все равно процентная ставка, то есть эффективный норматив, он выше. И в этом смысле самозанятыми часто становятся еще из-за выгодности, то есть маленькие объемы производства, маленькие объемы сбыта, но при этом самая льготная ставка. Поэтому вот этот фактор, он всегда является определяющим. Здесь никуда ты от этого не денешься. Если же становится серийное производство, вот этих стрижек нужно в день не одна штука, а 10 штук, то предприниматель, как правило, вынужден становиться индивидуальным предпринимателем, регистрировать более крупную форму. Там действительно более высокая налоговая нагрузка, но там разрешается иметь больший оборот и так далее.
Хорошо. По поводу истории с пенсионной системой. Тоже наши слушатели пишут, ведь люди, которые попадают в категорию самозанятых, по сути, остаются без пенсионных баллов. Это же несправедливо.
Ну да, им кажется, еще и не оплачиваются, по-моему, бюллетени. Хотя сейчас об этом как-то
сейчас об этом заговорили, но вообще, да,
и пытаются это поменять. Ну да, это такое, знаете, прям классическое предпринимательство, когда ты полностью отвечаешь за свои деньги сам, ты должен их сам копить, сам о себе заботиться. И то, что люди могут как бы этим всю жизнь заниматься и не задумываться о своих пенсионных накоплениях, а при выходе на пенсию оказаться как бы у разбитого корыта. Ну, как бы самозанятые это понимают, идут на это с открытыми глазами, ну и, может быть, они не весь период жизни работают в качестве самозанятых. Может быть, это, ну, у них как бы есть близкие, которые будут поддерживать. Ну и вообще, вы знаете, тут, если посмотреть на нашу пенсионную систему, вообще не факт, что она сделает даже людей, которые 40 лет работают без отрыва от производства, счастливыми. Ну, будут они получать там свои 30 тысяч в месяц или 20, ну, как бы, да, приблизительно. Я тут просто по себе считала, прикидывала. Вот, ну, то есть реально смешные деньги, и на эти деньги выжить практически невозможно. Поэтому, может быть, самозанятый откладывать будет при высокой процентной ставке в депозит. Он может получать доходность сейчас достаточно высокую. То есть формировать пенсионный капитал можно и самостоятельно, без участия государства.
Хорошо, тут по поводу справедливости. Если все платят 13%, почему самозанятый платит намного меньше? Это ведь неправильно, несправедливо.
У меня плохая новость. Не все 13% платят. Сейчас новая прогрессивная шкала налогообложения.
Некоторые больше, да.
Даже 22% есть совсем богатые буратино. Вот. А в среднем я посчитал, что все, кто раньше платил 13, ближе уже к 15 ставке перешли. Получается, 6% это приблизительно в 2,5 раза ниже, чем вот эта эффективная ставка налога на доход физических лиц. Я вам даже больше скажу. Некоторое время назад министр финансов Силуанов сообщил, что в России запредельные налоги на труд. Это действительно так. Помимо 15-процентной, значит, ставки НДФЛ, есть еще отчисления в небюджетные фонды. И там приблизительно ставка 30%. То есть в сумме примерно половина валовой оплаты труда идет в налоги. Ну, отчисление в социальные фонды – это не налоги формально, но по своей функциональной принадлежности очень близки к налогам. И в этой связи, конечно, да, есть такой момент, но похожий уровень налогового бремени на труд, например, в скандинавских странах. Но там действительно социальное государство. Там нет такого, что вот попал в беду, тебя там, сказать, оставили. И в этой связи возникает вопрос еще о справедливости налога на труд с точки зрения наемных работников. Может быть, надо не, так сказать, искоренять хорошее, что создано, например, самозанятые, а работать с действительно налогами на труд, насколько они хорошо, так сказать, собираются, распределяются. Вот здесь есть вопрос. Плюс долгие годы нам говорили, что у нас плоская шкала налогообложения 13%. Это хорошо. Россия идеальный инвестиционный климат, все идут сюда, но правила игры резко изменились, поэтому вопросы, наверное, следует задавать с точки зрения вот идеологов этих перемен.
По поводу справедливости, 6% против 13, 15, а то и 22%.
Давайте не забывать о том, что налоги имеют две функции, фискальную и стимулирующую. С точки зрения фискальной, действительно, поступление в два раза меньше. Но если мы говорим о стимулирующей функции налогообложения, то пониженная налоговая ставка дает этому режиму развития. А значит, люди этим занимаются. Вот, значит, максимальная выручка 2 там, с чем-то миллиона, да, это где-то 200 тысяч в месяц приблизительно. Человек максимально, что он может зарабатывать. То есть, в принципе, это вариант, как, например, у нас 13, как раз тоже до 200 тысяч в месяц, как бы, да, но если бы сделали, например, до 100 тысяч, там, 0, то, в принципе, это более низкая ставка для людей просто с небольшим доходом. Но экономически не суть важно, а вот с точки зрения стимуляции это важно, потому что это позволяет творческим людям платить меньше налогов, и именно в этом режиме работать, и это их стимулирует к творческим специальностям. Я думаю, что стимулировать предпринимательство, малый бизнес и стимулировать творческие специальности нам нужно, потому что у нас вообще народ, с одной стороны, творческий, но, с другой стороны, немножко ленивый. И стимулировать их к творчеству, я считаю, это правильно с государственной точки зрения.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Как раз, Виталий, а разве нам не надо стимулировать наемных сотрудников? Мне, например, не нужна вся эта корпоративная культура, тимбилдинг и прочая мишура, а вот налог в 6% – это ведь хорошо. 724-й. Научный сотрудник или учитель зарабатывает на жизнь репетиторством. Это самозанятость? Самозанятость – это что-то хорошее для накопления первоначального капитала, полагает 746-й, который, кстати, тоже пишет, исправить деформацию труда, ну вот когда мы говорили про справедливость или несправедливость, 6 или 13, можно ведь снижая налоги для наемных работников, а не повышая для самозанятых. Что еще пишут наши слушатели? 45-й. Разве самозанятые не отчисляют в пенсионный фонд порядка 50 тысяч в год? Мне кажется, вы путаетесь с индивидуальными предпринимателями. Чтобы решить несправедливость, опять можно сделать НДФЛ для наемных сотрудников пониже. Ну, например, не 13 и 15, как сейчас, а 6 или 7, чтобы молодежь, которая пришла на завод и может тоже пробует себя на производстве, эти самые 13% не платила. Дальше. Какой в России хороший инвестиционный климат? Это тут при чем? Еще и плоскую шкалу. А в чем хороший климат? Мы сейчас не про климат. Давайте все-таки не будем тему пытаться менять. Блогерство – это что, самозанятость? Почему тогда столько шума об их налогах? Действительно, вот когда мы говорим про самозанятых, да, есть какой-то исчерпывающий список или понимание того, кто может быть самозанятым? Ну, грубо говоря, ведь можно действительно слесаря на заводе, который, их там может быть много слесарей, взять и всех перевести в самозанятых, они как такие очень маленькие предприниматели будут каждый день приходить на этот завод и с 8 до 5, как и раньше, работать, только теперь уже в качестве микробизнесменов.
Нет, это сделать нельзя, потому что ограничения по самозанятым, во-первых, есть, это 2 там, с небольшим миллиона выручки в год, у блогеров она гораздо выше, и у них как раз были юридические лица. Именно поэтому. Сделать слесарей маленькими самозанятыми и принимать их на завод нельзя, потому что это противоречит статье 54 прим. Части 1 Налогового кодекса, которая говорит о том, что льготным режимом вы можете пользоваться только в том случае, если вы не создаете специально фиктивный документооборот и не пользуетесь этими льготами, грубо говоря, преступным образом. То есть не вы создаете схем. Если вы переведете всех на самозанятых своих сотрудников реальных штатных, вместо того, чтобы оформлять их в штаты, будете их использовать с них по гражданско-правовым договорам с самозанятыми, такие схемы отслеживаются налоговыми органами. Критерий там достаточно простой. Если у человека в договоре с гражданско-правовым самозанятым написан тот же функционал, что и у сотрудника завода, и он получает оплату там, как сотрудник завода 2 раза в месяц, регулярно и в течение длительного промежутка времени, то есть у него такой же абсолютно функционал, как по трудовому договору, то это, соответственно,
схема. А почему тогда курьеры самозанятые? Они ведь тоже занимаются одним и тем же, по сути, получается. И чем это отличается от слесаря?
Курьеры, понимаете, здесь еще должно быть юридическое лицо, где они, в принципе, потенциально все должны быть трудоустроены, чтобы не быть самозанятыми. Ну, у нас есть такое понятие, как агрегаторы. Ну, например, там агрегаторы такси. Водители такси не являются сотрудниками таксопарка, потому что это другая форма, агрегатная. То же самое с курьерами, это агрегатная форма. Там нет, в принципе, юридического лица, куда их трудоустроить. Но насколько та или иная форма организации бизнеса легальна и имеет право на существование, определяют налоговые органы в процессе контрольно-налоговых мероприятий.
Голосование продолжается. Нужны ли российской экономике самозанятые? Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходите туда, находите голосование, которое выложили ровно полчаса назад. Татьяна Сафонова с нами, кандидат экономических наук, доцент. Кандидат экономических наук Андрей Бархота. Депутаты собираются давать новые права самозанятым. Надо ли вообще говорить о том, что самозанятые – это что-то для российской экономики нужное и полезное? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 января, 17:35, шестибальные пробки в городе, много красного, много бордового. Обращаю внимание на внешнее третье транспортное кольцо, которое останавливается еще до Рижской эстакады и без нормального движения до Савеловской. И навстречу тоже большая пробка, вот тут-то намного больше. Она начинается в районе станции метро «Спортивная» и так до проспекта Мира. Почти половина третьего транспортного кольца без нормального движения. движение. Много бордового в самом центре города, прежде всего в районе, к примеру, Кремлевской набережной. Проблемы на Садовом кольце в районе пересечения с Тверской улицей. В общем, в целом, напомню, 6 баллов. Дальше будет лучше, как нам обещают, 5 баллов в 7 вечера и, соответственно, 3 балла в 8 вечера. Срочные сообщения, за которыми следим, резолюция Европарламента о непризнании выборов в Белоруссии показывает истинное лицо Запада. Это заявление Лебедева, это генеральный секретарь Содружества независимых государств. Тема наша сегодня – это самозанятые. Нужны ли они для российской экономики? С нами сегодня в студии кандидат экономических наук и доцент Татьяна Сафонова и кандидат экономических наук Андрей Бархота. Мы обсуждаем вместе с вами. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. В этой части уже и звонки принимаем. Код города 495. Не забывайте голосовать в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Нужны ли российской экономике самозанятые? Да, нет, нет однозначного ответа. Все, теперь возвращаемся к разговору. Мы ведь начали-то на самом деле не только про самозанятых, а по поводу того, что депутаты-единороссы собираются расширять возможности для самозанятых. В данном случае речь идет о том, что те самые самозанятые получат право использовать коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности. Означает ли это, что возможностей самозанятых будет больше? Татьяна Сафонова.
Я думаю, что да, и, в принципе, организационно-правовая форма бизнеса, она не должна влиять на права создателей этого бизнеса, защищать свои интеллектуальные права. Создавать свои коммерческие знаки и демонстрировать их в рекламных целях самозанятым нужно даже, наверное, больше, чем большим крупным компаниям, которые, в принципе, на рынке и так известны. Продвигать свой бренд, продвигать свою продукцию, они должны иметь такую возможность. И защищать интеллектуальные права, я думаю, однозначно нужно.
Когда мы говорим о том, что ведь они по-разному, по сравнению с другими работниками, платят в бюджет, а права защищать одинаково?
Ну, на самом деле вопрос, конечно, сложный. Опять же, вопрос, стимулировать это, эту форму бизнеса в России или нет. Если мы говорим о том, что она нуждается в поддержке и в стимуляции, это одна история. Если мы считаем, что ее не надо поддерживать и стимулировать, ну тогда давайте как бы классическую фискальную функцию предпринимать и уравнивать их в правах с трудовым населением. Но как бы я подчеркну еще раз, повторюсь, самозанятый – это маленький предприниматель. Он решает вопросы финансирования своего бизнеса, он решает вопросы продажи своей продукции, он решает гораздо более широкий круг задач, чем обычный сотрудник на предприятии, на заводе, который выполняет ту функцию, которая у него соответствует трудовому договору и его должностной инструкции. В данном случае у него как бы функционал гораздо уже. И поэтому я думаю, что и нагрузка здесь соответствующая, в том числе и налоговая, тем более, что, в принципе, сотрудники-то ее не замечают, все равно они получают чистую зарплату за удержанием налога. И, в принципе, то, что они получают на руки, может быть, вполне 200 тысяч сопоставимым с тем, что в поте лица зарабатывает самозанятый, там ночами не спит, думает, как ему бизнес развить, а тут человек как бы просто ходит на работу, делает свою работу и получает свои деньги. Еще раз повторюсь, низкая производительность труда в России, творчество в трудовых отношениях не так много, как в предпринимательстве.
Не забывайте, это 178-й, что из тех максимально 200 тысяч в месяц самозанятый еще тратит на средства производства и прочее. Это ведь не прибыль, это не его зарплата в чистом виде, настаивает 178-й. 746-й. Стране нужны не самозанятые, а все, кто умеет делать руками что-то полезное. А чтобы это было доступным покупателям, надо еще и налоги снижать. 724-й задается все-таки вопросом, который я так или иначе задавал в первой части, но исчерпывающего списка-то не прозвучало, поэтому, а какие самые распространенные виды деятельности самозанятых, вот так скажу.
Если посмотрим, да, то, конечно же, в первую очередь это репетиторы, консультанты по образовательным услугам, это мастера по ремонту одежды и обуви. Это, соответственно, конечно же, люди, которые сдают квартиры. Кстати, обеление сектора вот этих серых, черных квартир возможно только через институт самозанятых.
А почему?
Потому что фактически перед гражданином, который в серую сдает квартиру, стоит дилемма. Либо он платит те самые льготные 6%, декларируя свой доход, либо он ничего не платит, скрывается, но если его повяжут, то наказание будет неотвратимо. И это все равно он себя чувствует в такой льготной категории, потому что это не 13%, не 15%, и уж тем более не 22%. То есть лишиться 6% от суммы выручки, это гораздо проще с этими деньгами расстаться, чем при полноценной ставке НДФЛ. То есть мы должны об этом помнить. И фактически мы видим все-таки некоторый рост доли легальных арендных квартир именно за счет института самозанятых. Поэтому, конечно, это те, кто сдает квартиры в аренду. Ну и, конечно, есть и самозанятые, связанные, конечно, у нас сейчас в России последние годы рост спроса на гадания и тарологию, там тоже самозанятые.
А, тут вопрос, Григорий, если я чиню обувь дома, зачем мне вообще чего-то платить? Я дал объявление и работаю за наличку, вот все, зачем даже про самозанятых придумывать?
Ну вот я как раз хотела еще раз сказать, почему режим самозанятых хорош, и даже 6% это тоже хорошо, потому что если их не будет, то будет именно черная наличка и работа из дома без всякой уплаты налогов и без поступления в бюджет. То есть такая льготная ставка, она еще является элементом налогового контроля, потому что она упрощает налоговое администрирование. Вы пойдите, поймайте всех, кто по домам обувь чинит, или там массажи делает за наличные, или сдает в аренду там меньше года квартиру, попробуйте их поймайте. Очень сложно администрировать. А когда вы даете льготную налоговую ставку, людям не так ее напряжно платить, но зато они чувствуют себя добросовестными гражданами, платят этот налог, чувствуют себя спокойно, комфортно, поэтому здесь лучше с них взять 6%, но со всех, чем взять, попытаться взять 13%, но только с тех, кого вы поймали.
Стал самозанятым в 3D-дизайне, помимо основной работы, это для меня еще и подработка. Пишет Василий 281, а можно так и работать можно где-то, да, и быть самозанятым?
Да. Есть определенные организации, которые исключают такие, но это, как и правильно, режимные предприятия. Для того, чтобы человек не распылялся и концентрировался на основной работе. Но в данном случае рынок конкурентный, и самозанятый может предпочесть другого работодателя, который такую возможность предусматривает.
Ну, вот это к вопросу 713-го. А может ли ООО нанимать самозанятого? Самозанятого даже гражданина Белоруссии? Это уже какой-то прикладной вопрос от 792-го, я так понимаю. Дальше. А где в этом списке то самое творчество, о котором была речь? 724-й. Или вот 144-й еще дает. Все, что вы говорите, это среда никчемности. Узаконенные тунеядцы. Должна быть полная зачистка. То есть вам парикмахеры не нужны, 144-й, я так понимаю. И вот вся эта история с бытовыми услугами вам не нужна. Нормально. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Слушайте, у нас прикладные вопросы пошли. А если я на работе получаю примерно 200, а еще буду халтурить самозанятым, как я буду платить налоги? Или человек, который на основном месте работы 200 получает, уже не может быть самозанятым?
Может быть самозанятым, платить налоги будет и на основном месте, и как самозанятый, и фактически работать вместо 8 часов будет 16 часов в день, повышая производительность труда в Российской Федерации. Не,
ну имеется в виду, что как самозанятый, у него там свои 200 тысяч будут отчитываться.
Если будут, то да.
Ну да.
Ему же кто-то их заплатить должен.
Как, я не против платить налоги, пишет 61-й, но когда идет налог на налог, налогом погоняет, и все это налогом облагается, начинаешь задумываться, ведь я трачу деньги в России, налог же с товаров идет. Это довольно, кстати, распространенная история. Как я могу платить, к примеру, за продажу купленной мною квартиры налог, если я ведь, когда получал деньги, на которые покупал квартиру, налог уже заплатил?
Ну, во-первых, там можно вычесть те налоги, то те деньги, которые вы заплатили при покупке этой квартиры, и заплатить с разницы между ценой продажи и ценой покупки. Так, таким образом, налог платится с прироста стоимости проданного имущества.
Если человек будет работать 16 часов в сутки, это не производительность труда, а интенсивность труда, настаивает Андрей. 816-й требует, надо различать. У жены на работе всех водителей сделали самозанятыми, наверное, для сокращения налогов, настаивает 630-й. Еще кто-то до этого, просто далеко ушло сообщение, не смогу сказать автора, кто-то написал о том, что вы, мол, отстали от жизни, во всех магазинах все продавцы уже самозаняты. Это вот то, чего быть не должно.
Да, не должно. До первой налоговой проверки они очень внимательно относятся к сотрудникам, которые привлечены на гражданско-правовых договорах, как самозанятые, так и индивидуальные предприниматели. Это большой интерес со стороны налоговых органов.
Ваши звонки 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Голосование продолжается у нас, соответственно, в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Нужны ли самозанятые российской экономике? Да, нет, и нет однозначного ответа. Уже более 400 человек проголосовали. Через 13 минут будем подводить итоги этого голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер. Большое спасибо. Вы знаете, вот правильно ведущий задавал вопросы о том, что списка нет, и список не исчерпывающий. Вот человек разрабатывает космическую технику. Он может часть делать на работе, а часть объявить себя самозанятым. И как тогда быть? И что тогда делать? Или скажем, человек в банке имеет вклады. С ней берут 13% с дохода по вкладам, если они превышают определенную сумму. А как дальше быть? Тоже объявить себя самозанятыми?
А это как можно объявить самозанятым по поводу вклада в банке? Какая-то странная история. Ну и по поводу этого конструктора-инженера. Это тоже не та отрасль, я правильно понимаю?
Ну, конечно же, тяжелое машиностроение, атомное машиностроение. Конечно, здесь продукция, во-первых, с высокой добавленной стоимостью, во-вторых, есть технологические тайны. Представьте, что вот эту тайну, чертеж, он берет вечером с собой из конструкторского бюро домой, и там, значит, дома вот под, значит, вечерний ужин раскрывает и чертит. Конечно, это невозможно. Действительно, список, все правильно, радиослушатель абсолютно прав, список не исчерпывается. И все-таки мы говорим прежде всего о ситуации, когда работник, ему выгоднее получать доход сдельный. То есть он произвел 5 стрижек, он получил за них деньги. А будучи парикмахером в штате парикмахерской, он получает повременную оплату. Отработал 10 часов в день, вот, пожалуйста. И вот в этой ситуации, если думать о людях, людям, конечно, выгоднее сдельная система оплаты труда, они работают меньше, получают больше.
Срочное сообщение, заявление Владимира Путина: Российская Федерация готова к переговорам по Украине. Путин подчеркнул, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Белым домом. Президент России заявил, что у него с Трампом всегда были деловые, доверительные и прагматические отношения. Следим за развитием этой ситуации и возвращаемся к обсуждению истории с самозанятыми. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Владислав меня зовут. Вот вы знаете, вы говорили, что курьеров как бы нельзя привязать ни к одной организации. А я вам скажу, что вы не правы. Потому что, допустим, вот есть Озон, есть Вкусвилл. Там одни и те же люди работают на одних и тех же точках, производят одну и ту же работу изо дня в день. То есть они, по сути... по форме, да? Да, кроме того, у них есть система поощрения, у них есть система наказаний, то есть есть премии, есть штрафы. Вот. И, по сути, они обладают всеми признаками наемных сотрудников, работающих на постоянной основе. Это первое. А второе, в принципе, я за вот эту структуру самозанятости, но у меня есть вопрос. Зачем это распространяется на иностранцев? Это было задумано как система... поощрение к труду граждан России.
Скажите, секундочку, а где вам это рассказали, что это только для граждан Российской Федерации было задумано?
Ну, я так понимаю смысл вот этого.
Все, я понял. Хорошо, зачем это на иностранцев распространили?
Ну, иностранцы, вопрос как бы философский. У нас есть нет понятия иностранцев про налогообложение, у нас есть понятие налогового резидентства. Те иностранцы, которые приезжают в Российскую Федерацию, находятся здесь больше 183 дней, они считаются налоговыми резидентами Российской Федерации. Платят налоги здесь так же, как россияне, в том же объеме.
639-й. Вот я инженер, я был в штате, но конкретно мне работы было мало, работодателю надоело платить ни за что, мы договорились, я уволился, и теперь работаю по ГПХ. А знаете, мне ни разу это не было невыгодно. Василий, работаю 3D-дизайнером, модельером, на основной работе есть заказчик, он же мой личный заказчик. Еще, по итогу, Виталий, конструктор со своей зарплаты платит налогов больше, пользу приносит стране большую, чем самозанятый курьер-мигрант. Неожиданное сравнение. Это вообще довольно довольно сложно сравнивать разных людей с разной работой. Я самозанятый, 550-й, слушайте, чего вы, говорит, про 6%-то все рассказываете? Я самозанятый и плачу 4%. Я что-то упустил, не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. В магазине те, кто выкладывает товары самозанятые, они через приложение ищут магазин, идут на день работают, потом на следующий день в другой магазин идут и так далее. Многие самозанятые просят постоянно на телефон перевести или наличкой, и таким образом уходят от налогов. Но это по поводу того, что это такая сырая история, многие пишут прямо, сырая история, и для нашей экономики пока неуместная. Что скажете?
Дело в том, что совпало несколько неблагоприятных событий для общества. В первую очередь, конечно, повышение налоговой нагрузки, в том числе введение прогрессивной НДФЛ. Это очень сильно влияет, собственно, на настроение экономических агентов и на их склонность к фискальному администрированию. И, кроме того, у нас возникла деформация рынка труда, когда вот несколько радиослушателей обратили внимание на проблему курьеров. То есть труд – это не конструирование космических кораблей, но при этом заработная плата может быть существенно выше, чем у конструкторов. Это деформация рынка труда, с этим тоже надо работать отдельно. Вот совпадение роста долговой нагрузки и деформации рынка труда приводит к ситуации, когда у нас возникает вообще вот фантасмагория. То есть, ну, то, что люди предпочитают режим самозанятых вместо наемных сотрудников, это объясняется очень просто. Они ищут более выгодные условия для себя. Если у вас есть льготный кредит и рыночный, какой вы возьмете? Конечно, льготный. Почему мы должны льготные отменять, только вот рыночные? В данном случае это все объяснимо. Проблема в том, что вот это стечение неблагоприятных обстоятельств нельзя вот все в одну, так сказать, кучу валить. Здесь надо есть слона по частям. Во-первых, если мы говорим о справедливом налоговом обложению, подумать, как бы сделать его более справедливым, например, разделить по профессиям, по каким-то добавленным стоимостям и так далее. И, во-вторых, деформация на рынке труда, действительно, с ней надо работать более решительно, и ситуация, когда у вас, значит, там учителя, врачи, инженеры получают меньше, чем курьеры, а курьеры преимущественно иностранная рабочая сила, которая якобы у нас острый дефицит, значит, в стране не хватает. Вот с этим надо работать более решительно, и, видимо, общество созрело до необходимости все-таки какого-то справедливости воздаяния.
Тот, который 4%, а не 6%, я и деньги могу как угодно принимать, главное через мой налог чек пробить, и тогда налог рассчитывается автоматически. А про чеки тоже пишет кто? Вот 960-й. Сколько раз хожу в барбершоп, ни разу не предложили заплатить через терминал, все банковским переводом на карту, и, следовательно, полагая 960-й, они никаких налогов не платят и не будут. Они не платят и не будут?
Не платят, скорее всего, что не будут, не уверена. В принципе, налоговые органы занимаются. Я тоже сталкивалась с такими ситуациями, когда в парикмахерских просят либо наличными, либо перевести куда-то на карту администратора. Но это нарушение, как бы, и налоговые органы этим занимаются. Есть понятие контрольных закупок, то есть это до поры до времени.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Алло, добрый вечер. Максим меня зовут. Я являюсь самозанятым и еще пенсионер МВД. Вообще идеальная форма для меня, потому что я и пенсию уже получаю, и медобслуживание есть в ведомственной поликлинике. А 4% я плачу, потому что я с физиками, да, 6% это когда мне, допустим, я работаю с юрлицами. Вот. Так что форма для меня просто... Единственное, 2400, конечно, да, это мало, 2 400 000 в год, потому что очень, как бы... Есть такие издержки, которые мне приходится из этих 2400 вкладывать, допустим, вот в свою машину. И я мог бы заработать больше, но они меня ограничивают, вот эти 2 400 000. Хотелось бы побольше.
Хорошо. 7373948. Уже заговорили о том, что больше надо. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Скажите, пожалуйста, если, допустим, я строю дом и нанимаю 3 человека работников, а работники говорят, что они самозанятые. Допустим, проверка происходит, и как это все обстоит? То есть я как работодатель должен платить за них налоги, а они самозанятые.
Что делать человеку, который строит дом? Объясните.
Здесь дело в том, что механизм самозанятости, он очень простой. Человек фактически скачивает приложение «Мой налог», тут же в приложении его фотографируют без разрешения, он вводит свои данные и становится самозанятым. Не нужно никуда ходить, ничего регистрировать. Вы договариваетесь со строителями, с вашими подрядчиками на определенную сумму, которую они хотели бы получить на руки. И они должны знать, что если они самозаняты, они должны заплатить налог. Возможно, например, они хотят получить 100 тысяч вот за всю работу, за кровельные работы, за фундамент. Вы должны предупредить, что вы же заплатите налог. Они говорят, заплатим. Но при этом они могут предъявить, во-первых, чеки и, собственно, счет. В этом предложении мой налог, самозанятый, может в любой момент сформировать чек и налог.
Нет, вы, подождите, меня, строители этого дома, обязанность у них это требовать? Или я, в принципе, могу им все деньги перечислить, а они уж как там эти свои налоги заплатят, это не моя проблема?
Обязанность налоги платить у самозанятых, не у тех, кто им платит.
Это я к тому, что я ведь могу просто переводом перечислить деньги, да, и не знать, платят они налоги или нет.
Абсолютно. То есть это не контролируется тот, кто платит деньги. Обязанность налогоплательщиком является сам самозанятый. Более того, если деньги к нему поступают на счет, который привязан в этой системе, у него автоматически спишутся эти деньги, налоги автоматически спишутся.
Самозанятый может брать, а вот про то же самое, может брать оплату переводом, это не значит, что он налоги не платит, объясняет Валерий 318. Странно, что все хотят самозанятым курьерам сделать зарплату ниже, но никто не хочет поднять зарплату врачам и инженерам. Это 550-й. 7373948, телефон прямого эфира. Так... 618-й спрашивает вас, Андрей Бархота, а как вы рассчитаете добавленную стоимость конструктора, который проектирует секретные спутники? Это же не барбершоп или кафе, где подают рыбу с рисом?
Предположим, что это происходит дело в каком-то регионе России, и есть понятие там валовая добавленная стоимость, валовый выпуск в регионе, валовый региональный продукт. Надо посмотреть, какая отраслевая структура в регионе и что для него приоритетно. Это склонность к моногороду, когда есть какое-то крупное предприятие, которое, значит, формирует рабочие места, либо, наоборот, диверсифицированная структура экономики и доминирует сектор услуг. Поэтому здесь даже с точки зрения Росстата можно посмотреть, и вообще можно дифференцировать, не обязательно для всей Российской Федерации, для всех регионов делать одни и те же ставки, к примеру. Возможно, есть приоритеты развития регионов какие-то определенные. Например, в каком-то регионе, там есть у нас моногорода, где вообще мы понимаем, что одно предприятие огромное, какой-то горно-металлургический комбинат, формирует все рабочие места. Поэтому это можно сделать, но это тонкая нагрузка. У нас просто любят простые и быстрые решения. Вот плоская шкала налогообложения. Вот, значит, для всех преследований только такая ставка. Если вы уже пытаетесь продуцировать какую-то действительно вариативность, ну, сделайте даже региональную какую-то разброс. Это тоже очень важно.
Тут еще вопрос. На самом деле, это не столько про самозанятых, но, в принципе, раз уж мы заговорили про чеки, отчетности, оплату налогов, в любом магазине спрашивают, вам чек нужен? Если говоришь нет, чек никто не пробивает. Так это видится 636-му, мол, во всех сетях это работает, и это означает, полагают люди, что это пойдет не в налоговую
схему. Нет, это не так. Это не так. Они спрашивают, нужен ли вам чек в бумажном виде, распечатать ли вам его на бумажке. То, что вам не распечатали его на бумажке, не факт, что он не существует в электронном виде. В электронном виде он существует. У нас сейчас документооборот возможен в электронном виде, а не только в бумажном. Поэтому все чеки у них сохраняются, и все это идет под налог.
Сейчас опасно переводить. Это вот новости были на прошлой неделе. Опасно, пишет Василий, переводом платить. Вдруг тот, кому вы переводите, осуществляет финансирование террористов. Ну, вроде как объяснили, что если ты картошку покупаешь, то, в общем, не обязан требовать справку. Но с этим действительно надо быть поосторожнее. Те, кто пытается уменьшить зарплату курьерам, явно на своей шкуре эту работу не испытал. Владимир 177 пишет. 712-й. Инструменты, машины. Слушайте, а все-таки вернемся. Вот если ты покупаешь, правда, картошку на рынке, действительно, ведь ты же не знаешь этого человека. Что у него там? А переводишь деньги? Вдруг окажется, что он террорист какой?
Ну, есть такая проблема, действительно, когда вот происходит товарообменные отношения, да, то есть часто бывает, скажем так, получатель платежа за поставленный товар или в будущем поставленный, он не идентифицирован так же, как изначально представляет себе плательщик. Такая проблема есть, это очень широко обсуждалось, что это может действительно финансирование терроризма, потенциально, теоретически может быть признано. Но представим себе действительно вот этот вот картошечный рынок, и вы же получаете картофель, клубни картофеля получаете, видите отчисление своего средства. То есть даже если будет кто-то разбирательство, вы скажете, ну простите, я вышел за крахмалом, за картофелем.
У меня вот, собственно... Пока так, голосование у нас было, мы спросили граждан, что они думают по поводу самозанятых. Нужны ли российской экономике самозанятые? Да, нет, нет однозначного ответа. Татьяна Сафонова, как думаете, какой самый популярный ответ?
Да.
Нужны. Андрей Бархота?
Ответ «да», три четверти.
Три четверти, да, даже, вы полагаете? Да, да. Посмотрим, как проголосовали. Андрей Бархота, вы знали. Ровно три четверти, 75% выбрали этот вариант ответа. Да, российской экономике самозанятые нужны. 14% считают, что однозначного ответа на этот вопрос пока нет, а 11% полагают, что самозанятым на российском рынке нет места. Андрей Бархота, Татьяна Сафонова, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.